говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Причины и следствия столкновений в Ставрополе. Готова ли Сербия отыскать и выдать Международному трибуналу в Гааге генерала Младича? Как быть с Россией? Дискуссия накануне встречи президентов Буша и Путина в Хайлигендаме. И как влияют на вес человека возрастные гормональные изменения? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы ведем этот выпуск из курортного местечка Хайлигендам, где в среду открылась встреча лидеров 8 крупнейших государств мира – «Большой восьмерки». Глобальное потепление и помощь беднейшим государствам Африки, статус Косово и российская реакция на планы создания в Европе системы противоракетной обороны и еще, как сказала канцлер Германии Ангела Меркель, весь спектр вопросов, которые хотели бы обсудить лидеры, поставлен в повестку дня. Несмотря на запрет приближаться к 12-километровому забору, сооруженному вокруг древнейшего курорта Германии, протестующая против глобализма, империализма и прочих измов толпа прорвала полицейское оцепление, но все равно вряд ли попала на глаза лидеров. Балкон и окна встречи выходят на море. А мы из пресс-центра могли наблюдать только шествие клоунов. Около 150 довольных гримом и маскарадом подростков на сотни-две полицейских. Подростки предлагали оставить капитализм истории. Но основной день работы саммита – четверг. А пока о других протестах.
Мы вам в Чечне положили, пожалуйста, здесь вам.
Мы здесь устроим Чечню. Слава России!
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 Столкновения и убийства в Ставрополе, носившие с самого начала характер межнационального конфликта, пытаются сегодня использовать различные националистические организации. Акции протеста молодежи проходят под антикавказскими лозунгами. Волнение набирает силу, по городу распространяются слухи о массовой резне русских чеченцами, которые якобы специально прибыли в Ставрополь на помощь своим соотечественникам. Власти Ставрополя, ограничивая уличную активность националистов, тем не менее не объясняют точно, что происходит. Андрей Бабицкий поговорил с экспертами о причинах и следствиях ставропольских волнений.
Антикавказские настроения в Ставропольском крае залегают на большей глубине, нежели в других регионах России, считает известный политолог Сергей Маркедонов. Здесь ксенофобия напрямую сталкивается с предметом своего отрицания.
Если говорить о Ставропольском крае, здесь действительно ксенофобия может быть более ярко выражена, потому что здесь она имеет, я не пытаюсь ее оправдывать, да, вот здесь понять правильно важно, понять просто мотивацию. Если мы внимательно посмотрим на результаты, скажем, думских выборов, здесь ЛДПР заняла вообще в 93-м году второе место по России в целом, там, по-моему, 38% получили они. Конгресс русских общин, который не прошел, например, в 95-м году в парламент, по Ставрополю почти 9% набрал. Это не потому, что ставропольчане какие-то особые ксенофобы, какие-то расисты, да? Здесь действительно непростая ситуация. Полиэтничный край, край, который из, я еще раз говорю, сельскохозяйственного захолустья превратился в такой фронтир, фактически в пограничную территорию. Здесь нужно очень серьезно было работать с населением. К сожалению, такой работы не велось. Произошло окукливание разных этнических групп, произошло вызревание таких квази-идеологий. Либо это русский этнозащитный национализм. Не обязательно ведь в Ставрополе быть скинхедом, чтобы не любить Кавказ. Достаточно быть выходцем, допустим, из Чечни, пострадавшим от дудаевцев в начале 90-х. А в Ставрополе таких русских много, между прочим. Здесь именно тот сегмент русского населения, который зачастую выживался из каких-то кавказских республик. Проблема в том, что здесь ксенофобия, во-первых, в отличие от московской ксенофобии, которая зачастую наносная и такая вот идеологизированная, не имеющая какой-то почвы, здесь ксенофобия еще опирается и на конкретные примеры. Кто-то там вынужден был бросить бизнес в Карачаево-Черкесии, уехать в Ставропольский край. Кого-то выжили из Кабардино-Балкарии, кого-то из Ингушетии.
Модератор форума «Живого журнала», посвященного нынешним ставропольским событиям, в прошлом журналист и житель Ставрополя Антон Дубровский, сформулировал, кажется, вполне типовые претензии горожан к выходцам с Кавказа.
Моя точка зрения городского жителя заключается в том, что та ситуация, которая сложилась в Ставрополе, она абсолютно недопустима, потому что действительно жители кавказских республик, приезжающие сюда, живущие здесь, обучающиеся здесь, настроены достаточно враждебно по отношению к русскому населению. Как с этим справляться? путем каких-то увещеваний, путем какой-то общественной работы, вы сами прекрасно понимаете, что это бред. Так не бывает. Вы знаете, на самом деле, как бы ни печально это звучало, и как бы ни, может быть, цинично это звучит сейчас, но те же беспорядки, которые произошли в городе, они в плане будущего, возможно, спокойствия, носили позитивный эффект, потому что молодежь побузит и успокоится, а те же кавказцы, они-то это запомнят и, возможно, будут вести себя несколько тише. С точки зрения общечеловеческой морали, это, конечно, недопустимо, это, конечно, безобразие. Какой выход из этого найдет власть?
Как раз в состоянии умов главная проблема, говорит политолог Сергей Маркедонов. В сознании российского гражданина укоренилось представление о двух враждебных зонах, находящихся в состоянии непримиримого конфликта, тогда как это все пространство одной страны.
Ставропольский край сам по себе регион очень важный для понимания всех процессов этнополитических, которые в России происходят. Вот Ставропольский край, наверное, тот регион в России, который наиболее радикально сменил свой имидж после 91 года. Вот до 91 года это был такой тихий аграрный район захолустья Советского Союза. После 91 года ситуация изменилась, и Ставрополь стал такой своеобразной границей между русским и кавказским миром. Так это воспринимается и самим населением Ставрополя, к сожалению, притом населением разным, и кавказским населением, ну, условно говоря, кавказским, обобщая это понятие, и русским населением. Фокус только в том, что Ставропольский край, вот эта граница между русским и кавказским миром, это все одно государство. Поэтому задача властей действительно проводить политику, которая бы обеспечивала какую-то гармонизацию отношений между кавказским и русским миром. На мой взгляд, такой стратегии нет у региональных властей, но это, собственно, не их ума дело. Задача региональной власти более скромна, конечно. Ставропольский край должен быть предметом более серьезной заботы со стороны федеральной власти. Внимания такого нет.
Антон Дубровский уверен, что конфликт разогревается искусственно заинтересованными силами. В том, как распространяется информация, слухи, качество оценок образов, во всем этом видна рука специалиста.
Об этом свидетельствует в первую очередь та организованность сброса информации провокационной, которая наблюдалась в Ставрополе последние несколько дней. Обыватель не может организовать спам-рассылку по интернету и через специализированные гейты смс-ок. Обыватель не может самостоятельно придумать какие-то вещи, вроде как изменение статуса в интернет-мессенджерах в виде градусника для демонстрации температуры народного гнева. Такие аллегории, их нужно придумать, их нужно вбросить в народ. То есть совершенно очевидно, что есть силы, которым выгодно использовать эту ситуацию для раскачивания настроения людей, тем более, что люди разогреты до беспредельной температуры. По моему мнению, эти силы находятся вне города, вне края. По всей вероятности, существуют какие-то интересы посторонних людей.
Никаких внятных комментариев в эти дни от городских и краевых властей не последовало, а прозвучавшие как будто специально были составлены так, чтобы им не верили. По мнению Сергея Маркедонова, власть боится давать свою трактовку событиям, и поэтому сегодня просто некому успокоить людей.
Власть как будто бы набрала в рот воды. Вот ощущение, что у нас действительно две России существуют. Одна — это то, что на общенациональных каналах происходит. Там все замечательно. И виртуальное пространство. Живой журнал, который кипит какими-то слухами и предположениями вокруг Ставрополья. Какие-то газетчики там рассказывают про 20 зарезанных ставропольчан. То есть вопрос интерпретации. Власть не имеет монополии на интерпретацию. Это опасно. Я просто помню, как это было в Карабахе, я помню, как это было в Чечне и так далее. Когда толпа с разных сторон, разной этнической принадлежности, начинает сама определять, кто герой, а кто антигерой. Кому надо мстить, а кому не надо мстить и так далее. А с властью штука очень интересная. Да, народ-то власти не верит. При всей вот этой огромной вертикали, которая стоит, люди не верят милиционерам. Когда власть говорит: ребята, все спокойно, бытовуха, еще сильнее люди начинают обзванивать своих соседей, говорить: там, забирайте ребенка из детского садика, из школы, там, закрывайтесь. То есть идет страх. Страх, с одной стороны, кавказских погромов, с другой стороны, скинхедов, боятся кавказцы. Вот этот страх, он начинает управлять.
Житель Ставрополя Антон Дубровский надеется, что, может быть, стихия беспощадного русского бунта как-то вразумит кавказские общины города. Но тоже не уверен, что такой расчет на силу находится в хорошем согласовании с моралью. Кроме того, методом стенка на стенку принципиально проблему не решишь. Поэтому в конечном счете он рассчитывает на вмешательство федеральной власти.
Пока в Ставрополе произошел вчера выброс такого народного гнева, который, я надеюсь, даст возможность немножко передохнуть. Опять-таки, прорыв информационной блокады, которая была достаточно долгое время вокруг событий в Ставрополе, появление информации о происходящем не только в интернете, но и в средствах массовой информации центральных, в том числе на центральных телеканалах, послужил привлечению внимания со стороны Государственной Думы России, со стороны силовых ведомств. И, во всяком случае, Москва уже сейчас будет каким-то образом ситуацию контролировать извне. Может быть, это даст какой-то эффект.
У Сергея Маркедонова на нынешние власти надежда невелика, но стратегическое решение для условного российского руководства есть – формирование в России единой гражданской нации.
Вопрос действительно очень важный, что делать в этой ситуации. На мой взгляд, несколько важных вещей, прежде всего, в такой сфере идеологическо-пропагандистской, я бы сказал, да? Прежде всего, вбивать просто действительно в голову, что не этничность важна, а, так сказать, гражданские принципы. Преступление делает не чеченец там какой-то, некто, да, и не русский кто-то там, некто, да, гражданин России. И наказание должно быть одинаково, так сказать, вне зависимости от того, какой этничности человек был убит. Если, так сказать, действительно та ситуация, которая в Ставрополе сейчас обсуждается, что там какие-то правоохранительные структуры причастны там гибели этого чеченца, они должны быть наказаны. Так же, как и наказаны люди, которые будут обвиняться в убийстве русских. То есть, если говорить о теории, это акцент на гражданственность, пора перестать рассматривать национальную политику как политику этническую. Пора перестать рассматривать тех же чеченцев как некую армию, которая управляется из единого центра, разные чеченцы. Важно, так сказать, деэтнизировать вообще вот это политическое, правовое восприятие. То есть акцент на гражданственность. Не рассматривать этносы как коллективные личности, понимать, что есть очень разные люди. И самое главное это то, что одинаковая правозащита всем вне зависимости от этнической общности, одинаковое наказание тем, кто нарушает российский закон.
Ставропольские события не погасят и не исчерпают ксенофобии в стране. Антикавказские и антизападные настроения нарастают с видимой силой, и контроль над этими процессами, внешний силовой контроль, не кажется слишком надежным. Он действенен лишь до определенных пределов.
Беседу вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Впервые с момента формирования нового правительства Сербии в середине мая главный прокурор Международного Гаагского трибунала по военным преступлениям, совершенным в бывшей Югославии, Карла Дель Понте, прибыла в Белград. Первый раз по приглашению сербских властей. В отличие от ее предыдущих визитов в столице Сербии, она была 16 раз, атмосфера этих встреч другая. Руководство страны встретило гаагского прокурора с оптимизмом. Сдержанный оптимизм проявила и сама Дель Понте. На карту поставлено многое. Дель Понте вскоре должна предоставить Совету Безопасности ООН доклад о том, как Сербия выполняет свои обязательства сотрудничества с Международным трибуналом. А несколько дней назад был арестован и отправлен в Гаагу обвиняемый в тяжелейших военных преступлениях генерал боснийских сербов Здравко Толимир. Готово ли действительно новое правительство Сербии разыскать и выдать Гаагскому трибуналу пятерых оставшихся в списке обвиняемых трибуналов сербов? Из Белграда Айя Куги.
Больше года Сербия не выдала Гаагскому трибуналу ни одного обвиняемого и понесла за это серьезные последствия. Одно из главных и самых ощутимых состоит в том, что Европейский Союз прекратил переговоры о возможном вступлении Сербии в ЕС. Теперь, после формирования нового правительства в Белграде и твердых обещаний, что страна выполнит все свои международные обязательства, переговоры будут возобновлены. Но главное условие остается неизменным – найти и выдать трибуналу в Гааге всех обвиняемых международным правосудием сербов. На самом деле это требование означает, что прежде всего Сербия должна арестовать основного обвиняемого в военных преступлениях генерала боснийских сербов Ратко Младича. Многие наблюдатели считают, что арест в конце минувшей недели ближайшего соратника Младича Здравко Толимира приведет и к аресту самого генерала. Член правительства Сербии, возглавляющий Национальный совет по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ляич, не уверен в этом, но считает, что сделан важный шаг в направлении настоящего сотрудничества с Международным судом.
На основе всего того, что мы имеем из материалов и заявлений многих людей, видно, что весь сценарий сокрытия Ратка Младича практически разработал Толимир, но исполнителями были другие. Нам более или менее известно, кто принимал прямое участие в сокрытии и охране Ратка Младича. Был период, когда предполагалось, что генералы Младич и Толимир скрываются вместе, но в последнее время нет сомнений, что они находились отдельно. Поэтому мы не можем утверждать, что после ареста Толимира находимся в шаге от Младича и получили важную информацию о его местонахождении. Однако теперь дан ясный сигнал всем остальным разыскиваемым обвиняемым, что они не могут скрываться вечно. С другой стороны, в Сербии теперь есть политическая воля ради нас самих выполнить наши обязательства по отношению к Гаагскому трибуналу. Не будет у нас прогресса, если мы их не выполним. Арест Толимира является и шагом в правильном направлении, и способствует установлению доверия между трибуналом и нами, теми, кто занимается делами военных преступлений с сербской стороны. Ведь до сих пор все, что мы делали, встречалось с большим подозрением. У нас с Гаагой не было партнерских отношений. Они были нашими контролерами, которые ловили ошибки, которые доказывали, что мы или не способны, или не готовы выполнить обязательства, что наши службы непрофессиональны. Но теперь сделан хоть и маленький, но важный шаг вперед.
Так вот, да, это один маленький шаг, в таком случае маленький, важный шаг.
Когда главный прокурор трибунала Карла Дель Понте прибыла в Белград, она поставила на стол сербского прокурора по военным преступлениям Владимира Вукчевича плакат с фотографиями пяти обвиняемых в Гааге, которые годами скрываются от правосудия. От Сербии требуется их найти. Однако предполагается, что двое или трое из них точно не находятся на территории страны. Расим Ляич.
Есть еще пять обвиняемых перед Гаагским трибуналом, которые пока недоступны правосудию. Из этих пяти один, Властимир Джорджевич, находится в России. Это известно и Гаагскому трибуналу. Есть люди, которые видели Джорджевича в Москве. Сам трибунал неоднократно требовал от российских властей выдать его, но ответа не получил.
Есть и не до конца подтвержденная информация о том, что еще один разыскиваемый трибуналом – бывший лидер сербов из Хорватии, из Краины, Горан Хаджич, скрылся в России. Полагают, что лидер боснийских сербов военных времен Радован Караджич уже более 10 лет скрывается на границе Боснии и Черногории, но его почему-то никто серьезно не ищет. Все внимание сконцентрировано на поисках генерала Ратко Младича. Власти Белграда дают понять, что они готовы задействовать все силы, чтобы найти Младича, вне зависимости от того, находится ли он в Сербии или нет. Белградский военно-политический обозреватель, полковник в отставке Любодраг Стоядинович, был хорошо знаком с Младичем, недавно написал книгу о нем. Но и он не может ответить на вопрос, где находится генерал.
Трудно сказать, кто скрывает Младича. Младич – человек, миф, вокруг которого создала не одна Сербия. В этом участвовал и Запад, который также утверждал, что генерала поймать нельзя. У меня есть данные, что с 1995 года было организовано 6 операций поимки Ратка Младича при участии самых элитных военных подразделений Запада. Его не нашли. Но понятно, что Ратко Младич сам не в состоянии скрываться, у него есть мощные помощники. Существует несколько теорий о том, где он, но все они на уровне домыслов, то ли в Сербии, то ли в России или даже во Франции. Есть гипотеза, что Младича охраняют сербские службы безопасности или консервативные и лжепатриотические силы, которые больше всех разбогатели на войне. Они берегут его как символ прошлых времен, не соглашаясь, что их время прошло. Может быть, его охраняет и часть правящей в Сербии олигархии, из страха, что его арест мог бы нарушить баланс сил среди сербских избирателей. Младича долгое время никто не искал, он мог свободно гулять по Белграду. Я не буду говорить о бессилии или всемогуществе служб разведки и безопасности Сербии. Но без их помощи он не может скрыться, как не может быть и найден.
И без их помощи он может быть и пронажен.
И действительно, именно служба безопасности Сербии самостоятельно, не осведомив ни военную службу безопасности, ни соответствующих государственных координаторов, предприняла и успешно окончила операцию по аресту генерала Толимира. Независимые наблюдатели в Белграде комментируют это как желание шефа госбезопасности доказать, что он может все, и поэтому должен оставаться на своему посту и при новом правительстве. Бывший министр иностранных дел Горан Цвиланович с оптимизмом смотрит на новые сигналы официального Белграда.
У нас теперь новое правительство, и Дель Понте, учитывая обещания, которые были даны в ходе предвыборной кампании, вправе ожидать, что кабинет министров будет иначе относиться к Гаагскому трибуналу, чем прежде, то есть будет больше сотрудничать, чем предыдущее правительство в течение последнего года. К тому же действительно произошло нечто конкретное и важное. Арестован Толимер, и в списке из 6 разыскиваемых осталось лишь 5 человек. Это уже является конкретным результатом формирования нового правительства и, вероятно, сигналом, что правительство так и будет продолжать.
Член Кабинета министров Сербии Расим Ляич.
Я убежден, что абсолютно все в правительстве готовы к сотрудничеству с Гаагским трибуналом. Все отдают себе отчет в том, что это огромный камень на пути Сербии в Евросоюз, к улучшению уровня жизни, и это не фраза. Мы не сможем жить лучше до тех пор, пока не станем частью европейской семьи, этих народов и государств, пока не увеличим объем инвестиций в сербскую экономику, не улучшим имиджа страны. До тех пор, пока над нами висит проблема Гаагского трибунала, у нас будут и политические и экономические проблемы и в стране, и за ее пределами.
Белградский внешнеполитический эксперт Иван Вейвода также считает, что теперь правительство Сербии должно предпринять все, чтобы был арестован Ратко Младич.
Прежде всего, мне кажется важным, что достигнут конкретный результат. Арестован один из обвиняемых из списка, Толимир. Этот факт должен служить сигналом того, что если мы серьезно относимся к собственным европейским перспективам, последует такое же продолжение. Я считаю, что это лето нам дано для выполнения оставшихся обязательств по отношению к Гаагскому трибуналу. Кажется, все главные участники на политической арене Сербии решительно приступают к возобновлению переговоров об интеграции в Европейский Союз. Говорят, что эти переговоры могут быть окончены за относительно короткий срок, от 3 до 5 месяцев. Тогда, перед тем, как подписать соглашение об ассоциированных отношениях с ЕС, должен быть достигнут еще один результат. Ратко Младич должен быть арестован и выдан международному трибуналу.
Говорил белградский внешполитический эксперт Иван Вейвода. Напомню, что генерал Младич, которого обвиняют в проведении геноцида по отношению к боснийским мусульманам и в убийстве 8000 мужчин в боснийском городе Сребреница, скрывается уже 11 лет, с тех пор, как трибунал вынес обвинительное заключение его адрес.
Рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел, задержаны свыше 50 человек, среди них 8 несовершеннолетних. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев после совещания с руководством правоохранительных органов Ставропольского края. Нургалиев и полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, тоже прибывший в Ставрополь, призвали не придавать событиям в городе национальную окраску. Другая Россия заявляет, что с начала июня в ряде российских городов блокирован доступ на интернет сайты оппозиционной коалиции. Блокирование сайтов, как выяснили эксперты оппозиции, происходит на уровне провайдеров. Помощник лидера Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович связывает происходящее с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных в Петербурге и Москве. В Москве сегодня были задержаны, по уточненным данным, 3 участника несанкционированного митинга обманутых дольщиков компании «Социальная инициатива». После составления административных протоколов задержанных отпустили. Им грозят денежные штрафы за нарушение общественного порядка. Государственная Дума России отменила исчисление административных штрафов в минимальных размерах оплаты труда. Закон, который был принят сегодня в окончательном чтении, предусматривает указание штрафа в рублях, самый низкий – 100 рублей. Власти Ирана продолжают утверждать, что арестованные американские специалисты, имеющие также иранское гражданство, занимались шпионажем. Специалистка по Ближнему Востоку, социолог и журналистка были арестованы в Иране в мае. В Багдаде по меньшей мере 7 человек погибли и не менее 25 были ранены в результате двух взрывов. На волнах свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как быть с Россией? Дискуссия накануне встречи президентов Буша и Путина в Хайлигендаме. И как влияют на вес человека возрастные гормональные изменения? Напомню, мы ведем этот выпуск программы из курортного местечка Хайлигендам на Балтийском побережье Германии, где проходит саммит «Большой восьмерки». Хозяйкой встречи Ангела Меркель хотела, чтобы саммит решил две основных проблемы. Выработал общие меры против глобального потепления и обязал мировые державы увеличить помощь Африке, объем которой, несмотря на все обязательства последних 5 лет, взятые в рамках «Большой восьмерки», лишь снижается. А американские политологи и журналисты, не сговариваясь, называют главным событием и главной проблемой саммита недавние демарши России. Как вести себя с Владимиром Путиным? В чем заключается его подлинная цель? Чем Запад должен ответить на его конфронтационную риторику? На эти вопросы простого и однозначного ответа нет, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Как всегда, накануне большого международного события в вашингтонских мозговых центрах в преддверии саммита «Восьмерки» прошли дискуссии, участники которых излагали собственный сценарий встречи в верхах. Эксперт Центра стратегических и международных исследований Симон Сефати скептически оценивает возможности участников саммита решать глобальные проблемы.
Группа восьми превратилась в организацию, в которую входят люди, не имеющие отношения к повестке дня, если повестка сформулирована правильно. Или, может быть, правильным людям составили неправильную повестку. Перед нами повестка дня, сфокусированная на экономических вопросах, отчасти на природоохранных и на Африке. Полагаю, мысли участников дискуссии будут далеко, там, где решаются действительно важные для них проблемы. Ну, возьмем хоть Африку. Разве можно сегодня обсуждать такие вещи без китайцев? По-моему, толку от таких обсуждений немного.
Директор европейских программ Центра стратегических и международных исследований Джулиана Смит уверенно называет главной интригой саммита кризис взаимоотношений Запада и России.
Самым интересным на этом саммите будет наблюдение за его участниками, особенно российскими, отношения которым будет задавать тон всему мероприятию. За последние пару месяцев Россия создала целый ряд раздражителей по широкому кругу вопросов, от противоракетной обороны до независимости Косово. Так что, я думаю, нам стоит понаблюдать за тем, как трансатлантические партнеры будут взаимодействовать с Россией. Можно также ожидать, что Путин воспользуется случаем и преподнесет новый сюрприз по какому-нибудь еще вопросу или повторит свои возражения против противоракетной обороны.
Советник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли, однако, пытался убедить журналистов в том, что отношения США с Россией не так уж плохи.
С тех пор, как Буш посмотрел в душу Путина, и это внушило ему доверие, отношения последовательно ухудшались и, наконец, достигли нынешней точки, когда из нынешней администрации слышатся довольно-таки трезвые голоса, осуждающие отступление от демократии. Насколько плохо обстоит дело и что президент способен сделать, чтобы улучшить положение?
Это сложное отношение. В них существуют области, где мы можем приложить усилия совместно. Например, иранская проблема, где наше взаимодействие можно назвать хорошим. Но существуют и вопросы, по которым у нас есть трения, по которым мы не согласны друг с другом. Один из таких вопросов – это дальнейшие шаги, касающиеся статуса Косово. Здесь у нас пока нет общего взгляда и общего подхода к проблеме. В Возникают и другие вопросы. Противоракетная оборона, например. Так что это сложное отношение. Курс, который определил президент и которого мы придерживаемся с самого начала, это прагматичный курс, состоящий из трех элементов. Один из элементов – это сфера общих интересов, проблемы, требующие совместных усилий Соединенных Штатов и России. Мы стараемся именно так и действовать. Примеры такого взаимодействия – Иран, нераспространение оружия массового уничтожения, война против террора. Вопросы, по которым у нас имеются разногласия, мы стараемся откровенно обсуждать с должностными лицами российского правительства, чтобы попытаться найти общую почву для продвижения вперед, признавая несовпадение интересов. И, наконец, президент заявил со всей определенностью, что хотя будущее России находится в ее собственных руках, мы убеждены в том, что для России, как и для любой другой страны, стабильность и процветание наступят тогда, когда ее граждане будут пользоваться экономической свободой и когда в ней будут построены прочные институты демократии.
Но журналисты продолжали сомневаться.
Все это понятно, но не похоже, чтобы эта политика срабатывала. Реальность состоит в том, что президент России решил действовать иначе, чем президент Буш во многих вопросах, волнующих президента Буша. Вы обрисовали повестку дня, но Путин вас не слушает.
Думаю, что если посмотреть на историю наших отношений, станет ясно, что это не так. Мы достигли договоренности по вопросу, по которому первоначальные позиции Соединенных Штатов и России были весьма различными. Это Иран, иранская ядерная программа. Мы пришли к ситуации, в которой две последние резолюции Совета Безопасности ООН были приняты единогласно 15 голосами. Россия не воспользовалась своим правом вето, не воздержалась, а голосовала «за». Недавно Совет Безопасности решал вопрос утверждения в соответствии со статьей 7 Устава ООН Международного трибунала для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Харири. Первоначально Россия и Соединенные Штаты занимали по этому вопросу разные позиции. Мы работали над проблемой, и в итоге Россия не проголосовала «за», но и не наложила вето. Так что да, у нас есть вопросы, по которым мы не можем прийти к соглашению и продолжаем дискуссию. Но есть и такие, по которым согласие достигнуто. Действительно, в последние месяцы наблюдалась эскалация риторики. На наш взгляд, мы должны попытаться понизить тон и сконцентрировать наши усилия на определении областей, в которых мы способны конструктивно сотрудничать, и всеми силами постараться смягчить наши разногласия.
Для Симона Сафати маршрут европейского турне президента Буша – Чехия, Германия, затем Польша – это однозначный сигнал Москве.
Думаю, это ясное послание, которое читается по-русски так же легко, как и по-английски. Смысл послания. Мы будем делать то, что собираемся делать, а ваши волнения по поводу размещения в Центральной Европе кое-каких оборонительных систем нас не волнуют. Полагаю, Буш на этот раз может рассчитывать на более твердую поддержку, по крайней мере, в евроатлантическом контексте. Канцлер Меркель публично выражала озабоченность состоянием американо-российских отношений, но Саркози приходит как сторонник жесткой линии и будет ее уравновешивать и не только в вопросе размещения элементов ПРО в Центральной Европе, но и относительно саммита НАТО, который пройдет в начале 2008 года. Думаю, Саркози считает, что карта Североатлантического Союза должна быть расширена вплоть до Грузии и даже Украины, если она этого хочет, и это будет первым шагом к их членству в НАТО. И надо выработать какую-то форму координации по энергетическим вопросам, учитывая политику России и так далее.
Почему Россия воспринимает в штыки планы размещения элементов системы противоракетной обороны в Европе? На этот вопрос советник президента США Стивен Хедли ответить затруднился.
Вы предложили ему партнерство в этой технологии. Россия это предложение отклонила. Почему? Как вы считаете? Это вопрос национальной гордости для русских или у них есть какие-то стратегические причины?
Разумеется, размещение в Европе, о котором мы говорим, не имеет никакого отношения к России. Система не нацелена на Россию. Система, которую мы размещаем, не в силах существенно помешать запускам российских межконтинентальных баллистических ракет, будь они нацелены на Соединенные Штаты. Система ПРО технически не в состоянии это сделать. Ее задачи ограничены. Она предназначена для таких государств, как Иран, разрабатывающий баллистические ракеты и оружие массового уничтожения, которое эти ракеты способны доставлять. Эта мера адресована Ирану. Я работаю в администрации в разных должностях, и при разных администрациях вот уже 17 или 18 лет. И все это время я пытаюсь убедить когда-то советское, а теперь российское правительство в том, что оно должно видеть в противоракетной обороне элемент собственной долгосрочной безопасности, и что это весьма продуктивная сфера сотрудничества Соединенных Штатов и России. И я хоть убейте не могу сказать, почему они отвечают «нет».
Но когда они говорят «нет», как они это объясняют?
Их объяснения никогда не были убедительными для меня.
И все-таки, что они говорят?
В некоторых беседах, которые у меня были, как будто слышался намек, что они сознают, откуда исходит угроза и в чем состоит их интерес. Но, по-моему, есть что-то такое, политические или соображения, или какие-то иные, что не позволяет им переломить себя и сказать «да».
По мнению Джулианы Смит, Путин может добиться разброда в западном лагере, если будет вести себя осторожно.
Путин должен действовать тонко. Если его задача состоит в том, чтобы вбить клин в трансатлантическое партнерство, он может зайти слишком далеко и добиться того, что Европа и Соединенные Штаты, наоборот, сплотятся. Однако он может ставить перед собой и другую цель – поддерживать в нынешнем состоянии разногласия между Америкой и Европой по различным вопросам – от энергетики до противоракетной обороны. Я была в Мюнхене и помню реакцию на выступление Путина. Я сидела рядом с немцем и слушала перевод через наушники. И вдруг немец повернулся ко мне и спросил: «По-английски это звучит так же дико, как по-немецки?» Ну а потом, после Мюнхена, Россия высказалась против развертывания ПРО, и обнаружились глубокие противоречия. Америку стали упрекать в том, что она мало консультировалась с Европой. Сейчас вроде бы все согласились с тем, что здравый смысл должен превалировать, но потенциал для раскола остается. Между американцами и европейцами существует фундаментальное различие в подходе к проблемам, которые ставит Россия перед трансатлантическим сообществом. Как в случае с Ираном, это разница между политикой изоляции и политикой вовлечения. Соединенные Штаты часто настаивают: давайте изолируем их, закрутим гайки. А европейцы отвечают: нет, давайте их вовлекать, вести с ними диалог, давайте примем их в западные институты. Существует также разница между нападением и обороной. Если давить на европейцев чересчур упорно, европейцы начинают кричать: давайте отыграем слегка назад. Давайте не будем торопиться с расширением НАТО, давайте не торопить события вблизи российских границ. Но на этот раз Путин зашел слишком далеко. Мы видели это недавно в Балтии, эту реакцию на перенос статуи в Эстонии, и некоторые почесали в голове, что бы это значило. Но факт состоит в том, что руки европейцев и в известной мере американцев связаны. В конце концов, все мы знаем, что Россия нужна и Европе, и Америке. Мы не можем изолировать Россию. Речь идет лишь о том, насколько жестким будет язык наших заявлений. Учиним ли мы России публичный разнос, устроим ли ей сцену на саммите «восьмерки», или тихо, за закрытыми дверями, выразим наши общие возражения по поводу некоторых аспектов недавнего поведения России. Этот вопрос пока открыт.
Но Симон Сафати считает, что шансы Путина невелики.
Не только европейцам и американцам нужна Россия, но и России нужны европейцы и американцы, и даже больше. Если не с нами, то с кем? С китайцами? Россия переживает момент постимперской ностальгии. Она находится в состоянии, будем говорить прямо, самогеноцида. Ее население сокращается, ее энергетические ресурсы ограничены и будут исчерпаны за сравнительно короткий срок. Российское руководство может извлечь краткосрочную выгоду, но что касается противоракетной обороны, то здесь оно заигралось. Это совсем не то, что происходило в 79-83 годах с ракетами средней дальности. Тогда на саммите «семерки» 1983 года в Вильямсбурге действительно шла речь о поиске консенсуса по вопросу о ракетах. Но сегодня ему не стоит придавать чрезмерного значения. Путин просто пытается манипулировать ракетным вопросом, чтобы попытаться либо расколоть Европу, либо отколоть Европу от США. Это совершенно ясно.
О точности этих прогнозов мы сможем судить уже в ближайшие дни.
Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем рассказывать о проблемах лишнего веса. Речь пойдет о возрастных изменениях веса у мужчин и женщин, а также о важной роли гормонального обмена для ожирения. В студии «Радио Свобода» вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. С ними беседует Ольга Орлова.
Почему женщины больше страдают от лишнего веса?
Это связано с тем, что у мужчин и женщин в обществе разные роли, разные образы поведения. Про мужчин нередко говорят, достаточно, если он чуть-чуть симпатичнее козла, а вот для женщин придумывают и выдерживают строгие каноны красоты, а они стремятся к этим строгим канонам. Это игры, в которые играют люди, и эти игры нельзя игнорировать, это такие правила.
Но, видимо, не только игры, потому что и сам организм женский более подвержен колебаниям весовым.
Позволю себе еще немножко посопротивляться в вашем движении на этом пути, для того, чтобы показать, что все-таки очень многое зависит от того, что люди думают, что они делают. Есть такая страшная штука – женское обрезание, которое всегда было распространено в Африке и Азии. В Европе на это обратили внимание в связи с тем, что это появилось вместе с приехавшими иммигрантами. Это страшная уродующая операция. Женщины, которые живут внутри культуры, допустим, в Голландии, но внутри своей привезенной из Марокко, из Египта культуры, они считают необходимым пройти через это обрезание, потому что они внутри своей культуры должны быть такими. Вот не должно быть у них клитора, там малых срамных губ. Законом запрещено уголовное преследование, и тем не менее это сохраняется. В Египте, одной из самых просвещенных стран Африки, более 60% женщин проходит через это. Это огромная сила человеческие культурные приверженности и человеческое стремление быть лучше. Я думаю, что это стоит даже на первом месте в этой проблеме, в проблеме особого положения женщины в отношении ожирения. На втором месте это особенная уязвимость, связанная с репродуктивным циклом, с необходимостью кормить потомство, с изменениями регуляции обмена веществ в организме в течение всей жизни, резкое изменение обмена веществ, связанное с наступлением менопаузы. Это все, конечно, накладывает особый отпечаток на женский организм, но не это является причиной страданий. Причиной страданий преимущественно являются упомянутые раньше социальные проблемы.
Но есть такое устойчивое мнение о том, что существует такого рода вмешательство в женский организм, когда женщина начинает прибавлять в весе, и уже ничего сделать нельзя. Либо это кесарево сечение, либо это неудачный аборт, либо это операция на щитовидке. Кирилл Данишевский.
Вообще человек свойственно думает, что если что-то произошло с ним после какого-то события, то непременно именно это событие, которое произошло накануне, является причинным. Но после не всегда значит от этого. Действительно, три гормона очень важны с точки зрения набора веса. Это гормоны щитовидной железы, да, тиреоидные гормоны, так называемые. Это женский половой гормон эстроген, и это кортикостероидные, да, гормоны, которые надпочечниками производятся. В общем, у женщин вообще гормональный фон, он более подвержен изменениям, конечно, чем у мужчин, и в силу той самой цикличности, и в силу особенностей репродуктивного возраста у женщин. Гипотиреоидизм, да, то есть сниженное количество гормонов щитовидной железы, действительно может приводить к лишнему весу. При этом, как правило, речь идет не об отложениях жира, а о других механизмах, да, там, других веществ накапливаются, в том числе там, вода может задерживаться, большее количество белков в организме может быть при этом. Соответственно, при ряде операций на щитовидной железе действительно может снижаться количество гормонов щитовидной железы. Соответственно, ряд состояний или прием определенных препаратов, содержащих эстроген, тех же оральных контрацептивов, особенно прошлого поколения, нынешние оральные контрацептивы меньше этим грешат, как правило, сопровождается небольшим набором веса. Там не такой огромный, в общем, прирост идет. И, соответственно, у женщин тоже меняется вот этот эстрогеновый фон в течение жизни, и часть набора веса может быть связана с этим. И, наконец, гиперкортицизм, то есть увеличение количества гормонов надпочечников вообще с возрастом нарастает. При этом любопытно, что и мужчины, и женщины примерно в одном возрасте, как правило, мужчины все-таки немножко раньше начинают набирать вес, но мужчина набирает вес примерно до 50 лет, потом примерно с 50 до 60 вес стабилен, а с 60, как правило, идет потеря веса. У женщин очень часто и после 50, и даже некоторое время после 60 лет продолжается набор веса в силу ряда, в основном, гормональных особенностей. Но надо понимать, что гормональный фон – это, конечно, вещь, с которой трудно, с одной стороны, бороться, с другой стороны, это не значит, что изменением поведенческих факторов, таких как питание и физическая активность, нельзя повлиять на свой вес.
То есть можно влиять на лишний вес в таких случаях, когда произошло какое-то резкое изменение гормонального фона в результате вот хирургических вмешательств?
На самом деле, люди, конечно, и из всех случаев, когда пытаются объяснить набор веса у себя хирургическим вмешательством, очень небольшой процент этих наборов веса реально связан с хирургическим вмешательством. Чаще всего это просто возрастные изменения. Потому что и без хирургических вмешательств люди очень часто набирают вес, но просто человеку нужно придумать какое-то одно очень важное, мощное оправдание. Тем не менее, да, на вес, несомненно, можно повлиять, даже если есть какие-то гормональные изменения. Помимо коррекции гормонального состояния, то, что может сделать в ряде случаев грамотный эндокринолог, да, помочь, это не избавляет женщину от необходимости быть физически активной и правильно питаться. При этом, что интересно, в общем, к сожалению, конечно, огромного эффекта на вес, как правило, неправильное питание не увеличение физических нагрузок не имеет. То есть человек не теряет там каких-то огромных килограммов немедленно. Идет плавный, небольшая коррекция веса, да, постепенная, которая, в общем, достаточно большим трудом дается. Но при этом надо понимать, что есть очень хорошие исследования, которые четко показали, что даже если не удается сбросить вес, положительный эффект на здоровье, он гораздо больше, чем то, что можно объяснить просто изменениями в весе. То есть если человек начинает правильно питаться и физически упражняться, даже если он это делает в недостаточной степени, чтобы скорректировать вес, у него снижается риск целого ряда заболеваний.
Во многих случаях это слабое утешение, потому что любая женщина, даже если она чувствует себя лучше физически, она все-таки предпочла бы, чтобы вес, тем не менее, уменьшался, просто потому что действительно у нас в культуре в основном люди стремятся к некому гармоничному состоянию, и любые излишества воспринимаются достаточно болезненно.
Ну, я бы добавил, что на самом деле, при том, что лишний вес у женщин, как мы обсуждали, все-таки не так сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, есть, помимо сердечно-сосудистых заболеваний, другие медицинские поводы для женщин беспокоиться по поводу лишнего веса. Просто вот специфичные такие для женщин вещи хотел бы озвучить. Во-первых, повышается риск многих видов онкологии. Он не так сильно повышается, он не такой большой в принципе, но риск рака молочной железы, яичников, шейки матки, тело матки. А у многих женщин на фоне лишнего веса, как ни странно, снижается возможность к зачатию и вынашиванию беременности. В России, кстати сказать, проблема лишнего веса среди женщин старше 35-40 лет стоит столь же остро, сколь в Америке, в США, да, и во многих других развитых странах, которые считают, что там есть проблема лишнего веса. На самом деле, вот в России среди женщин, состоящих в браке или там переваливших за 30 лет, у них эта проблема стоит столь же остро. Ну, опять же, вот здесь нельзя, конечно, привязываться к каким-то цифрам и искать какие-то магические такие рубежи пиковые, да, и говорить, что это именно на 30-40-50 лет приходится. На самом деле, и женщины, и мужчины начинают набирать вес с 30 лет. Как правило, наверное, эти пиковые значения очень часто бывают связаны с тем, что человек, просто набирая лишний вес, начинает что-то делать по этому поводу, потом в очередной раз не справляется к 40 годам. Тем не менее, конечно, есть особенности течения климактерического периода, есть особенности течения репродуктивного возраста, но в целом есть вот этот поступательный набор веса такой. У женщин он более ступенькообразный в силу того, что они больше заботятся о поддержании своего веса, чем мужчины вообще, если посмотреть вот среднюю статистику мужчин, все-таки они меньше на это обращают внимание, идет ровный такой набор веса. У женщин в силу и вот этих циклических особенностей организма, и во многом благодаря тому, что они больше внимания этому уделяют и пытаются контролировать свой вес, идет, как правило, несколько более ступенчатым образом набор веса, но он с 30 лет как начинается, в общем, так до климактерического периода без каких-либо огромных там рывков, как правило, идет.
Я бы хотел добавить, что вот в традиционных обществах...
Василий Влас.
В традиционных обществах и в Европе даже 150 лет назад все-таки даже девица при выходе замуж должна была быть достаточно солидной, потому что полнота не без основания рассматривалась как предпосылка к
репродуктивной функции.
Да, к тому, что женщина достаточно сильна, у нее много запасов питания, и она может ребенка выносить и выкормить. В свою очередь, поскольку беременность способствует тому, чтобы опять вот, часто становится толчком к некоторому увеличению массы тела, то, соответственно, по мере рождения очередных детей, женщина, если она находилась в благоприятных условиях, она становилась все более и более солидной. Поэтому, когда говорят о том, что вот после родов вес увеличился и вот и не снижается, да, то надо понимать, что это достаточно естественное событие, то есть оно находится в известном смысле в природе человеческого организма. Человеческому существу мужского или женского пола отпущен, в общем, достаточно короткий период для существования. И даже ныне, когда женщины живут долго, да, в индивидуальной жизни женщины, вот этих репродуктивных, так скажем, микроциклов, да, вот связанных с рождением ребенка, укладывается, в общем, не такое уж большое количество. И поэтому каждое из этих событий, оно значимое, оно сильно влияет на человеческий организм. Кстати, этим ведь достаточно здорово научились манипулировать. Вы помните скандалы, они стали достоянием гласности лет 20 назад, о том, что беременность у спортсменок использовали в качестве стимула для улучшения, так скажем, катаболизма, для того, чтобы лучше мышечную массу наращивать. Да, потом делали аборты. То есть это естественные природные процессы, которые вот, можно использовать для таких целей, но вообще-то они предназначены для того, чтобы накопить вот, в женском организме достаточно питательных веществ, чтобы передать их потом плоду. Вообще в жизни очень много существует, есть всяких событий, которые могут повлиять, проявиться в увеличении массы тела, но сплошь и рядом оказывается, что эти события, они значительно более значимы, чем изменение массы тела.
С вице-президентом Общества доказательной медицины, доктором медицинских наук Василием Власовым и консультантом Открытого института здоровья, кандидатом медицинских наук Кириллом Данишевским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь. В студии пресс-центра саммита «Большой восьмерки» была Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».